Четверг, 24 ноября 2022 года. В студии звукорежиссер Евгения Дугарева. У микрофона Алексей Беляков. Здравствуйте. В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Через несколько минут рубрика Ани Груздевой «Макрособытия». Затем читаем вместе с детьми. Елена Елагина и Наталья Свирина обсудят сборник рассказов советских писателей под названием «Ненужное детство». Рассказ театрального обозревателя Ольги Якобсен посвящен актрисе театра и кино Ангелине Степановой. А начнем мы с музыкальной паузы по поводу. В 2008 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы был утвержден День моржа, который отмечается ежегодно 24 ноября. Морж является крупнейшим из ластоногих в своей среде обитания и занесен в Красную книгу. И, конечно же, как не вспомнить, что зимнее плавание в России называется моржеванием. Об этом поет Анатолий Папанов.
Время часто мир животных не щадило. Кажется, сильным в этой схватке не везло. Стало меньше и китов, и крокодилов. Лишь число моржей заметно возросло. Хоть к теплу привык я с детства, возле проруби раздеться я сумею, не дрожа. Абсолютно не дрожа, невзирая на погоду, в ледяную влезу в воду и физкульт привет от нового моржа. Я рекламу создавать моржам не буду, но послушай и другому расскажи, что чихают в лютый холод на простуду и не ходят в поликлинике моржи. Хоть к теплу привык я с детства, возле проруби раздеться я сумею, не дрожа, абсолютно не дрожа, невзирая на погоду, в ледяную влезу в воду и в физкульт привет от нового моржа. Здесь, конечно, чуть прохладнее, чем в бане, но здоровье до 100 лет мы сбережем. Не ручаюсь, что жена моржихой станет, а уж сына точно сделаю моржом. Привык я с детства возле проруби раздеться. Я сумею, не дрожа, абсолютно не дрожа, невзирая на погоду, в ледяную влезу в воду и физкульт привет от нового моржа.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Далее Аня Груздева с обзором событий, повлиявших на ход истории.
Макрособытие. День, изменивший мир.
Здравствуйте. 24 ноября 1642 года экспедиция голландского мореплавателя Абеля Тасмана в ходе путешествия к австралийскому континенту обнаружила крупный остров, названный Тасманом Ван Дименовой землей, в честь губернатора Ост-Индийской компании Антония Ван Димена, а впоследствии получивший имя своего первооткрывателя – Тасмания. Отправляясь в плавание, Тасман получил ответственное задание – найти недостающую часть суши в южном полушарии – страну под названием Южная Земля – Зейтланд. В 1641 году генерал-губернатор Голландской Индии Ван Димен решил установить, является ли Австралия частью Южного материка и соединяется ли она с Новой Гвинеей, а также найти новую дорогу из Явы в Европу. Интересы голландцев в Южном полушарии подогревались успехами испанских путешественников, сообщавших об открытом ими богатых землях к востоку от Японии. Снабдив Тасмана подробными инструкциями, Ван Димен назначил его капитаном, выделив экспедиции два судна – небольшой боевой корабль «Хемскерк» и быстроходный «Флейт Зехайн». Корабли вышли из Батавии 14 августа 1642 года и 5 сентября прибыли на остров Маврикий, после чего в начале октября направились на юг, а спустя месяц подошли к берегам Австралии, но прошли вдоль ее южных берегов на расстоянии 400 миль от побережья. 24 ноября 1642 года с кораблей заметили высокий берег. Обнаруженная земля оказалась юго-западным побережьем Тасмании. 2 декабря моряки высадились на берегу новооткрытого острова. Ван Дименовой землей остров назывался вплоть до 1865 года, пока страну не переименовали в Тасманию. Кроме нее, в ходе своего путешествия Абель Тасман открыл Новую Зеландию, острова Трех Волхвов, остров Ата и архипелаг Фиджи. На карте, созданной Тасманом по итогам своих плаваний, берег Тасмании был соединен с землей Нейтса, открытой в 1627 году, в результате чего Тасмания стала выступом австралийского континента. В таком виде ее показывали на всех картах вплоть до начала XIX века. Экспедиция Тасмана, к сожалению, завершилась неудачей, ведь главной цели добиться ему не удалось. Южная земля, или Австралия, так и не была найдена. Но позже путешествие 1642-43 годов было оценено по заслугам, теперь считаясь одним из наиболее выдающихся заморских предприятий 17 века. Хотя современники не пользовались важными открытиями Тасмана, но зато впоследствии их должным образом оценил Джеймс Кук, отправляя свое путешествие к берегам Австралии. 24 ноября 1859 года впервые был опубликован труд Чарльза Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора или сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь». Эта работа считается основой эволюционной биологии. Согласно теории Дарвина, популяция эволюционирует поколениями с помощью естественного отбора. Чтобы доказать эту теорию, в книге Дарвин привел собственные наблюдения за живой природой, в том числе те, которые он собрал в кругосветном путешествии в 1830-х годах. Книгу Дарвин писал и корректировал на протяжении почти 20 лет. В своей работе он последовательно опроверг бытующие в то время теории эволюции, такие как креационизм, катастрофизм и гипотеза Ламарка. Последняя, к примеру, утверждала, что виды стали такими, какие они есть, в результате упражнений органов или отказа от этих упражнений. Теория Дарвина произвела революцию в науке и мировой культуре, со временем став общепринятой точкой зрения на эволюцию биологических видов, главным фактором которой является наследственная изменчивость и естественный отбор. А 24 ноября 1974 года в долине реки Аваш в Эфиопии был найден первый известный науке скелет женской особи австралопитека, названной Люси. Это открытие стало одним из наиболее важных в истории палеоантропологии. В тот день участники, работавшие в Эфиопии франко-американской экспедиции, под руководством палеоантрополога Дональда Джохансона, обнаружили часть скелета примата из семейства гоминидов, принадлежавших молодой самке ростом чуть более метра и весом около 20 килограмм. Ученых поразил тот факт, что скелет австралопитека сохранился почти на 40%, что для антропологов является большой редкостью. Обнаруженные останки принадлежали особи, относящейся к грацильным австралопитекам, считающихся одними из вероятных предков рода Homo. Возраст останков Люси оценивается в 3 миллиона 200 тысяч лет. Она стала первым найденным представителем своего вида – австралопитека афарского, названного так в честь места своего открытия. Имя Люси было дано первому австралопитеку, потому что во время находки в лагере ученых на магнитофоне играла песня «Люси in the Sky with Diamonds» группы «Beatles». Открытие, сделанное экспедицией палеантропологов 24 ноября 1974 года, существенно расширило представление мировой науки об эволюции. Так этот день изменил мир. А вот как его изменит день сегодняшний, мы узнаем об этом завтра.
Макрособытие. День, изменивший мир.
picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Train in a station with plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes.
Еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Читаем вместе с детьми. В эфире Елена Елагина и Наталья Свирина.
Наталья Михайловна, у нас сегодня опять довольно сложное чтение. Одно название этого сборника рассказов «Чего стоит?» «Ненужное детство». Под одной обложкой этой книги целых три автора. Надеюсь, эти имена хорошо вам знакомы. Лидия Сейфуллина, Григорий Белых и Исаак Гольдберг. Эти писатели объединены здесь одной темой. На 20-е годы пришелся пик советской беспризорности. И, разумеется, молодая литература СССР не могла обойти это явление стороной. Вошедшие в этот сборник произведения посвящены судьбам детей революции. Хотя для них не нашлось места на локомотиве истории, но светлое будущее предстояло строить именно им. И, как сказано в аннотации, эта тяжелая эпоха породила немало трагедий, и сильнее всего она прошлась по детям. В книге много страшных эпизодов. Особенно впечатляет рассказ о семье, переживающей голод в Петрограде в 19-м году. Наталья Михайловна, кому рекомендуем? Старшеклассникам?
Да, конечно. Мы рекомендуем старшеклассникам, мы рекомендуем любителям чтения, основанного на исторических фактах. Это взрослые люди. На самом деле мы рекомендуем эту книгу тем, кто интересуется в литературе темой детства. От Диккенса до вот литературы современной. Да? Это очень интересная тема, тем более, что любой молодой писатель, почти любой молодой писатель начинает с этой темы, как правило. Хотя бывают и исключения. Что касается этой книги, то замечательная идея собрать рассказы советских писателей о беспризорниках, потерявшихся детях, детях, оставшихся без родителей в 20-е годы, то есть в период становления молодой республики. И, разумеется, я хочу обратить ваше внимание на оглавление, чтобы вы, уважаемые родители, уважаемые читатели, могли представить себе, какие здесь произведения. Итак, «Белогвардеец», рассказ «Бунтовщики», «Уркаганы», «Правонарушители», «Беспризорный круг», «У тепла», «Петька шевелит мозгами», «Как у нас война была», рассказ мальчика, «Голод», роман «Дневник». Вот, в общем-то, жизнеутверждающего ничего, поэтому, конечно же, я не могу сказать, давайте вашим детям, читайте сами, но те, кто интересуется этой темой, кто любит литературу, основанную на реальных исторических событиях, бесспорных, то, конечно, это будет действительно интересно. Читать эту книгу очень интересно. Ты словно бы погружаешься в те годы и вот сопереживаешь, конечно же, на каждой странице этим детям. Сборник открывает рассказ под названием «Белогвардеец», автор всем известен Григорий Белых. Мы помним все книгу «Республика Шкит», естественно, с главным героем Викниксором, да, Виктором Сорокиным, петербургским педагогом, директором вот этой шкиды. И здесь вот в этом рассказе «Белогвардеец» нет ничего о белогвардейцах вообще. Это рассказ об этой республике Шкит, то есть где находятся беспризорники, о том, как приходит мать, приводит ребенка, и несмотря на отсутствие места, так сказать, директор вынужден его взять, потому что мать бьется буквально в истерике, ей нечем кормить сына совершенно, хоть помирай. Ну, конечно, он берет этого мальчика, а мальчик оказывается контрреволюционером. И начинается вот эта вот контрреволюция, да, такая пятая колонна, в общем-то, внутри слаженного коллектива. И оказывается, что действительно, в общем, у этих беспризорников, которые так сжились уже со своим домом, и, казалось бы, такое впечатление, что они, по крайней мере, когда мы читаем книгу «Республика Шкит», что они, в общем-то, желают светлого будущего стране, что они настраиваются на то, кем они станут работать, что они расстаются уже давно в мыслях со своим прошлым. Да, вот они уже не рукоганы, они не будут спать в бочках, они не будут воровать и так далее. Да? То есть вот действительно директор этого детского дома и те преподаватели, которые вместе с ним начинали это дело, они настойчиво, медленно, но верно двигают своих воспитанников к мысли о том, что надо честно работать, честно жить и честно работать. В общем-то, эта идея принадлежит как раз вот тому времени. И мы смотрим, как она отражается на детях, которые прошли через такие тернии, что никому не пожелаешь. Но вот, тем не менее, в тот период времени, когда отряды Юденича с неслыханной быстротой подступали к Петербургу, я цитирую Григория Белых, «в городе была паника, газеты ежедневно сообщали о новых продвижениях противника, Красная армия отступала, Петроград вооружался, готовясь к обороне. Каждое утро японец, герой Республики Шкит, комментировал события вырезками из газет и, в общем, продолжает жить эта школа. И вот появившийся здесь мальчик, он как раз высказывает такую обывательскую точку зрения, свойственную плохо образованным людям, склонным к тому, чтобы слушать сплетни, искать всегда виноватого, если, так сказать, себе, если стабильность твоей жизни как-то уходит из-под ног. Оказывается, это не только удобная позиция взрослых, которые ничего не хотят делать. Они хотят, чтобы им все давали, да, чтобы им все обеспечивали, не шевеля даже пальцем. Оказывается, эта позиция легко переходит их детям и приживается в их сознании. Более того, оказывается, что убежденность в совершенно другой нравственной позиции, она тоже легко переходит в сознание масс ровесников. И вот как это происходит, как этот катаклизм разрешается в школе, это, конечно, очень интересный сюжет. Он и психологический. И здесь есть что оценить в таком разговоре, скажем так, со старшими подростками, школьному психологу. Рассказ маленький, его читать очень быстро, несложно, и он увлекательный, как, вот, собственно, у Белых все его немногочисленные произведения. Мы бежим за сюжетом, и нам некогда даже взглянуть, что было на предыдущей странице, такая молодая, интересная очень проза, но, в общем-то, рассказ-то жизнеутверждающий на самом деле, потому что здесь побеждает все-таки положительная сторона. Не только потому, что Красная Армия все-таки отбивает город, не только поэтому, но и потому, что все-таки взрослые здесь очень влияют на наиболее сильную часть детского коллектива и отражают этот удар. То есть расслоение в детском коллективе, расслоение в каких-то позициях по поводу современного вопроса, да, волнующего во взрослых больше, на самом деле, чем детей. Это очень плохо. Это очень плохо. И, ну, дальше рассказы, собственно, читайте, уважаемые родители, сами. Я думаю, что если вы интересуетесь сами историей, вам, несомненно, будет интересно прочесть рассказы из этого сборника.
Спасибо большое, Наталья Михайловна. Надеюсь, доктор педагогических наук Наталья Михайловна Свирина и сегодня дала вам ценные и полезные советы, рассказав о сборнике рассказов Лидии Сейфуллиной, Григория Белых и Исаака Гольдберга «Ненужное детство». А я, ведущая Елена Елагина, как всегда, по мере сил ей в этом помогала. Встретимся с вами вновь через неделю и постарайтесь каждый вечер хотя бы 10 минут посвятить чтению вместе с детьми и, конечно, обсудить прочитанное.
Читаем вместе с детьми. Для тех, кому не безразлично будущее своих детей.
Будто нет. У нас на Лиговке карманник Вивас шурудил.
Ха! Это ж Гаудеамус!
Верно, Ионин. Это Гаудеамус. Старинный студенческий гимн. Это латынь.
А как будет по-русски?
Переведите.
Пожалуйста. Будем веселы.
Пока мы молоды. А зачем переводить? Сочиняйте свой гимн. У вас имеется государство, а гимна нет.
Нет.
Вот возьмите мелодию Гаудеамуса. А кто сочинит слова?
Вы!
Здорово получится!
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Рассказ театрального обозревателя Ольги Якобсен посвящен актрисе театра и кино Ангелине Степановой.
Заметки театролюба.
Здравствуйте! 23 ноября 1905 года в дальневосточном городке Николаевске в семье страхового агента Осипа Петровича Степанова на свет появился долгожданный ребенок. Девочку назвали Ангелиной. Когда ей исполнилось 3 года, все семейство перебралось в Москву. В столице родители сразу же сделались страстными театралами, и это увлечение передалось их дочке. В гимназии Лина блистала, декламируя стихи, охотно участвовала во всех школьных постановках и была лучшей ученицей на уроках хореографии. Неудивительно, что в 16 лет она с легкостью поступила в третью студию МХТ, по окончании которой в 1924 году была зачислена в труппу театра и в первом же спектакле привлекла к себе внимание. В грациозной худенькой девушке необыкновенным образом сочетались внутренняя сила и хрупкость, веселость и элегантность, острая характерность и глубокий лиризм. Наверное, поэтому молодой талантливой актрисе удавались абсолютно разные роли. Причем она всегда работала одинаково усердно, независимо от степени важности и размера предлагаемой роли, так как была верна принципу своего учителя Константина Сергеевича Станиславского: «Нет маленьких ролей, есть маленькие актеры». Среди самых ярких творений Степановой можно назвать работы разных лет. Это «Бетси» в «Анне Карениной» и «Калерия» в «Горьковских дачниках», «Аня» из «Вишневого сада» и «Ирина» из «Трех сестер», Патрик Кэмпбелл из «Милого лжеца» Килти и «Принцесса Космонополис» из пьесы Теннесси Уильямса «Сладкоголосая птица юности». Но, несомненно, вершиной творчества Ангелины Осиповны, работы, созданные в расцвете духовных сил актрисы, по праву можно считать роль королевы Елизаветы в трагедии Шиллера «Мария Стюарт». Спектакль 1957 года имел необыкновенный успех и вывел ее главную исполнительницу на уровень одной из ведущих театральных актрис того времени. Вот что пишет об Ангелине Степановой в этой роли критик Павел Александрович Марков. Ее облик занимателен и необычен. У нее высокая, стройная и худощавая фигура. Она некрасива, но в этой надменной женщине есть свое злое обаяние. Она, несомненно, умна. Беседу она ведет неторопливо, точно взвешивая каждое слово и рассчитывая каждое движение. Играть роль королевы доставляет ей подлинное наслаждение. Она упивается своей мощью, хорошо понимая полноту принадлежащей ей власти. Она великолепна и изящна, но за всей нарядной пышностью, за всем неутомимым наслаждением властью в ней таится нечто тревожное и беспокойное. Она болезненно чутка ко всему, что даже незаметно затрагивает ее женскую королевскую гордость. Но огромной силой своего честолюбия она побеждает свою слабость. Таким остается в памяти зрителей этот сложный, странный образ, в котором искусство актрисы вскрывает тончайшие внутренние глубины. Ходите в театр, тренируйте душу.
Представьте себе кабинет королевы Елизаветы. За окном шумит лондонская толпа, требуя казни Марии. Только что ушел Дэвисон, оставив мне приговор. Вот он здесь лежит, лежит гусиное перо. Придворные против казни. Что делать? Рабство. Потворствовать народу. А позор служить богам, которых презираешь. На троне не свободная. Должна считаться с общим мнением, подольщаться под вкус толпы, как площадной фигляр. Тот не король, который угождает, но только тот, кто поступает, как хочет, одобрения не ища. Зачем любила правду я? Чуждалась насилия, презирала произвол. Всей жизнью я теперь себе связала руки. И духу нет прибегнуть в первый раз к насильственной и неизбежной мере. Все спорят о моих правах на трон. Меня клянет всесветно римский папа, и Франция с лобзаньем предает. Испания идет войною с моря. мой жребий отягчил родной отец сомнительностью моего рождения. И шаткость прав должна я подпирать высокой добродетельной жизнью. Но все напрасно. Недруги мои имеют ставленницу. Грозный призрак. Нет. Этот ужас должен прекратиться. Ее казнят, я обрету покой. Где радость суждена мне, где надежда, там тотчас эта адская змея ложится поперек дороги. Она меня лишила жениха. Отбить возлюбленного порывался. Везде она. Марию Стюарт зовется каждое мое несчастье. Как едко смерила она меня, как бы испепелить, надеясь взглядом. Я дочь внебрачная в твоих глазах. Я ею остаюсь, пока ты дышишь. Но я тебя сотру с лица земли, и сразу сделается все законным.
Заметки театра Люба. В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Музыкальная пауза по поводу 24 ноября 1934 года родился композитор, музыкальный педагог и музыковед Альфред Шнитке. Автор 4 опер, 3 балетов, 10 симфоний, 15 инструментальных концертов, многочисленных произведений камерной, вокальной, хоровой и инструментальной музыки, известен большинству своей музыкой, кинофильмам, мультфильмам и театральным постановкам. В нашем эфире прозвучит тема из кинофильма Александра Меты «Сказка странствий».
Thank you.
эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
21:10. Слушайте вторую часть еженедельного радиожурнала «Новый кругозор». Живые старины от сказителя и фольклориста Александра Маточкина. В рубрике «Радужная оболочка» киновед Джамиля Садулаева представит вашему вниманию размышления, посвященное летчикам в сталинском кинематографе. Герой литературного обозрения Федора Двинятина, французский писатель, новеллист и поэт, романист, представитель модернизма в литературе Марсель Пруст. Завершит следующий час музыкальная рубрика Андрея Денисова «Тайны Орфея». Тема выпуска – образы разбушевавшихся стихий в классической музыке. Таковы наши планы на следующий час. А через минуту в эфире «Радио России Санкт-Петербург» литературные чтения. Новый кругозор – это разумное, доброе, вечное. По четвергам в рамках радиоканала «Ветер в окно». До встречи!